«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, спасибо, что остаетесь на радио «Спутник». Это «Живая природа» с Эдгардом Запашным. У нас в студии я, Эдгард Запашный, наш гость Василий Борисов, сопредседатель Фонда защиты китов, и мой соведущий Евгений Майструк.
Всем здравствуйте. Начали мы разговор с того, спаслись ли касатки вот там у японского побережья. Скорее всего, это действительно произошло, мы по этому поводу радуемся, но продолжаем переживать о китобойном промысле, который продолжается. Если вы не знаете, не только в Японии или Норвегии, но и, кстати, на Дальнем Востоке России.
Я в своем телеграм-канале «Запашный» недавно опубликовал видео, какое количество животных люди потребляют в год. В год.
Как это?
И каких животных? Вот есть такое прям красивое видео. Начинается с 50 тысяч черепах, и дальше пошло по нарастающей. И, может быть, я кому-то сейчас открою глаза, что, например, человечество употребляет 800 тысяч верблюдов в год или 5 миллионов лошадей. Но здесь есть еще и цифры, которые, ну, я не знаю, поразят ли, например, нашего сегодня гостя, что здесь указано 100 миллионов акул.
100 миллионов акул.
Да, это американская информация. Они вот сделали такое наглядное видео. 100 миллионов.
А птица вот эта.
100 миллионов акул, там гуси, все дела. Лидером являются куры. Это далеко за миллиард. Далеко за миллиард. Но давайте остановимся все-таки на водном ресурсе. Вот 100 миллионов акул и 900 миллионов единиц тунца. Вот мы с вами сколько угодно сейчас можем говорить про 100 китов, которых мы уже несколько раз сегодня назвали.
Давайте косаток, так. 300 тысяч китообразных гибнет в год.
Гибнет или человечество?
Не по естественным причинам.
По неестественным.
То есть понятно, что китообразных выбивают, ну, это несколько тысяч, да, и так, десяток, 15 тысяч человечество выбивает. Но остальное – это рыболовные сети, порой просто брошенные, где киты просто запутываются и тонут. Ну, представляете, да, в чем проблема кита? Он должен дышать. Он должен выплывать и дышать. Если он не уплывает, он попадает в сеть, он гибнет.
Да, он задыхается.
Да. Затем это чуть ли не там 70%. Еще большой процент – это столкновение с судами. И поэтому сейчас вот мы пытаемся, наши американские коллеги, тоже защитники китов, они пытаются внедрять карты, специальные правила для судоводителей, которые должны останавливаться, когда идут киты, обмениваются информацией. И вот так набирается 300 тысяч. И причем это же понятно, что больше всего дельфинов, но есть вот эти самые ужасные вещи, когда осталось, например, 10 или там 12 вакит. Это очень прикольные морские свиньи. Не свинки, а свиньи. Это маленькие дельфинчики. В Калифорнийском заливе они падают в сети. Их не едят. Они падают в сети рыбаков, в основном браконьеров, которые там какую-то местную вкусную рыбу добывают. У нас на Азовском море азовка тоже осталась несколько сотен из очень большой популяции. Почему? Падают в сети на камбалу.
Азовка называется?
Азовка, да. Морская свинья, которая живет в Азовском и Черном море.
Ну, вот смотрите, я даже уменьшил цифру по курам. 75 миллиардов кур мы едим.
Но давайте вернемся.
Да. Вот. Ничего и удивительного. И это ключевое к моему следующему вопросу. Вот когда правительство Японии прекрасно владеет цифрами, что 100 миллионов акул человечество потребляет, что 300 тысяч, вы назвали, китов гибнет в год, ну, для чего отправляет ледокол за 10 касатками? Вот такое мышление может быть?
Да, да. Вы знаете, можно я вот немножко прыжок в сторону сделаю?
Давайте.
Мы очень сильно всегда наезжаем на аквакультуру, так называемую. Ну, потому что пока это геномодифицированная корма, это химикаты, чтобы убивать паразитов для лосося. Но выход человечества, чтобы не погибало столько, это аквакультура. Это только аквакультура. То есть мы должны научиться воспроизводить ресурс.
Но мы китов не сможем.
Секундочку. Если мы перестанем, не знаю, раскидывать сети, да...
Мы не перестанем.
Мы
снизим. Вот что проблема, что
снизим,
мы не перестанем.
Снизим, мы не воспроизводим ресурс. Если, смотрите...
Так, медведи перестали убивать в массовом таком...
Вы понимаете, какая штука? Народы некоторые живут за счет рыболовного промысла. Вот и все. Они просто живут этим. Вот и все. Мы сейчас с вами говорили о традициях, но есть и другие цифры.
Что, у них выхода, вы думаете,
Но тунец 900 миллионов. 900 миллионов – это же
это громадный рынок. Ресурсы.
Это громадный рынок, понимаете, прежде всего. То есть здесь бюджеты государств.
Тунец не научились выращивать, кстати, если вы об аквакультуре.
Да. Значит, его надо вылавливать.
Значит, да.
Вот нужно чем-то заменять тунцовое мясо. В любом случае, мы, может быть, в будущем технологии продвинутся до такой степени, что мы сможем тунцов... Я могу сказать, вот есть самое интересное. Один из самых редких заповедников в мире – это китовый заповедник, как бы вы думали, где?
На Командорских
островах. В Средиземном море.
Нет.
В Средиземном море. Там побережье Испании, Италии, Франции. Вот там тут есть вот такой вот полумесяц, где есть специальный так миграционный заповедник, потому что там заходят финвалы, вторые по размеру киты в мире, да. Там есть кашалоты. Кстати, в Средиземном море есть белые акулы. Самые как бы опасные. Но там нет ни одного случая нападения белых акул на человека. Неважно.
Как-нибудь про акул поговорим отдельно.
Там есть такое место, Анседония, порта Аржентарио, как-то так. И там есть специальные фермы, где размножаются всякие морские гады. Ракушки, реально огромное количество этих ферм. И, видимо, все это происходит, зациклено на сброс в море этой продукции и получение свежей воды из моря, опять-таки, на эти фермы. И там приходят киты. И вот очень забавно. Ты сидишь... Я один раз сам немножко был в таком приподнятом настроении, потому что я увидел финвалов впервые в Италии, которые плавали около побережья и кормились, видимо, той массой вот этих вот криля, я не знаю чего, что поступает с этих ферм, поступает в воду, и они там проводят просто часы.
Мы понимаем, на что вы намекаете.
Вот, пожалуйста, давайте какие фермы сделаем, чтобы у китов была рыба. Почему приходят киты в Териберку? Там перестали ловить рыбу около побережья. Нет массового вылова. Там есть рыба. Там приходят киты. Киты приходят туда, где есть рыба. Пожалуйста, давайте мы будем формировать популяцию рыбы в каком-то месте, куда будут приходить киты. Тоже возможно. И, кстати, туда будет приходить тунец. Вообще, кит, он воспроизводит, будем говорить так, чернозем моря. Он получает питание из глубины, выходит на поверхность, происходит процесс дефекации, а это самая питательная среда для планктона. И фитопланктона, зоопланктона.
Вы сами подняли эту тему, но раз уж так это произошло, скажите мне, правда ли то, что некая субстанция, которую отрыгивают киты, настолько невероятно приятно пахнет, что используется крупнейшими парфюмерными компаниями?
Там такая самая большая охота идет за погибшими кашалотами, потому что вот вещество у них в организме...
Это не вранье.
Не вранье. Ага. Его раньше как добывали, убивая кашалотов, а теперь добывают от выброшенных на берег в парфюмерию.
Вот вы меня прям, как будто вы меня опередили. Кашалот является самым крупным хищником на Земле. Почему мы про них так мало слышим и вообще мы мало обсуждаем? Вот капибары как будто себе пиарщика наняли. Сейчас везде капибары, капибары.
И манулы
капибары,
тоже.
Да, манулы. Время от времени другие какие-то животные всплывают. Кашалот, как еще раз повторю, самый большой хищник на Земле вообще не в информационной повестке. Они себя как там чувствуют?
Ну, честно говоря, да. По большому счету, синий кит, он, понятно, что у него нету зубов.
Да.
Он усатый кит, но он что делает? Он ловит криль и планктон и фильтрует потом просто воду.
Да.
То есть он на самом деле хищник.
Да.
Он не потребляет...
Но официально?
Но понятно, официально именно плотоядный, да, будем говорить так, плотоядный хищник – это кашалот.
Да, до 20 метров в длину и до 40 тонн в весе.
Вот. Еще он может погружаться на бесконечное количество часов. У него замедляется биение сердца там, до нескольких ударов в минуту. И сменяется состав крови. Об этом знают ученые, но он практически был выбит, и его осталось очень мало. Например, горбатые киты очень быстро воспроизвелись, и они популяцию все-таки нарастили. А с кашалотами такое не происходит. Вот на кого нельзя охотиться никогда, это на кашалотов.
Угу. Ну, а время от времени какая-то информация хорошая, плохая про кашалотов. Вот давайте погрузим немножко в информацию. Все-таки у этого животного самый большой в мире мозг, весом около 7 килограммов, между прочим, да. Где они обитают? Какая у них сегодня ситуация?
Кашалоты
хорошая,
обитают
плохая?
Даже в Средиземном море.
Вот.
Они обитают в Баренцевом море,
да.
Иногда можно видеть, и они видны.
Они мигрируют, в смысле?
Они же, да, не киты все мигрируют. Например, вот малые полосатики, которые живут в Баренцевом море. То, кого мы видим часто в Териберке, всех приглашают туда посмотреть на китов, но при этом бережно относиться к китам.
Ну, с берега можно смотреть?
Ну, километр бывает. У меня есть...
Бывает.
Покажу
Хорошо.
Потом кадры. Так. Но они туда приплывают. Для них Баренцево и Белое море, Карское море, это ну, что-то типа шведского стола. Потому что производство вот этого фитопланктона, зоопланктона, рыбы больше всего в холодных водах. И туда приплывают все финвалы. Малые полосатики, кашалоты, ну, понятно, касатки там живут. Еще много китов туда приплывало, горбатые киты. И там они кормятся. Потом уходят в Атлантику, происходит спаривание, возвращаются, процесс вынашивания, потом возвращаются в Атлантику, и там рожают. И потом обратно уже с детьми на откорм. И они вот туда-сюда мечутся в течение года. А по пути их норвежцы стреляют до 700 китов в год. Так что вы можете посмотреть на китов в Териберке, а на следующий год они могут не приплыть, потому что кого-то из них убили.
Киты в нашем с вами реале представлены в полном объеме или кто-то к нам не заходит? Все-таки Россия крупнейшая страна в мире.
Ну, у нас все-таки моря все равно либо
в основном северные, да.
В основном... Ну, там, в Балтийском море, ну, может заплыть какой-нибудь, там, вот сейчас белуха ходит.
Заблудиться?
Вот этот Владимир, который... Ага. Вот, в Черном море нет. Много китов, понятно, что это Дальний Восток, но все равно такого количества, как, например, там, в Тихом океане, их у нас нету.
Угу. Просто к нам не доходят.
Ну, просто не доходят.
Нет нужды?
Вы знаете, ну, у нас, ну, в принципе, нам достаточно то, что у нас есть нарвалы, угу. которые, ну, практически вся популяция вот у нас, да. У нас есть белухи, которые мы делим с Америкой и с Канадой, да. Я думаю, самые интересные киты в мире.
Белухи?
Да. Белухи, нарвалы.
Угу. Потому что многие путают, думают, что белухи – это дельфины.
Нет, ну они все дельфины.
Нет, даже я имею в виду...
дельфин.
Да, что слово «киты» к белухам не подходит от слова совсем.
Почему?
Ну, народ так думает, ну правда.
Правильно, ну понятно, что там морская свинья – дельфин, это все дельфинообразное, угу. да? И кошелот тоже дельфин.
О, потому видите?
Потому что все зубатые киты, они дельфинообразные.
Да, но видите, ну, как много еще
там много
пояснений нужно.
Понятно, что меня сейчас где-нибудь какой-нибудь специалист по морским млекопитающим, биолог, он хочет меня придушить, потому что я могу ошибаться, ну, с точки зрения названия, потому что вы знаете, что, например, не зубастые киты, а зубатые.
Зубатые, правильно.
Да, ну, вот да. это вот...
принципиальное поправление. Да?
Зубастые.
Вы знаете, что есть ремнезубы, например, клюворылы. Вот сейчас мне опять биолог вспоминает плохим словом.
Скажите мне, верно ли, что ученым якобы удалось разгадать язык китов? Как они общаются друг с другом, ну, и вот что именно они говорят?
Последнее сообщение, что они пытаются при помощи искусственного интеллекта, пытаются как-то... Но пока еще никто разговорник не издал. У нас в планах фонда записать треки, аудиотреки в Териберке и на Белом море. В Териберке, соответственно, это финвалы, малые полосатики и горбатые касатки, а в Белом море белухи. Вот есть такое место Умба, очень смешное название Умба.
На Кольском полуострове.
Да, это вот рядом Кандалакша, угу. рядом вот этот конец залива Кандалакшского Белого моря.
И что же
там? Там живет большая популяция, местная популяция белых вот этих вот прекрасных китов, и их называют канарейками моря, потому что так свистят они. Они самые разговорчивые киты в мире. Мой научный директор Володя Латко, давай кого-нибудь раскрутим, какую-нибудь компанию, гидрофоны купим, будем их записывать, потому что это редкость большая.
Вы понимаете, как разговаривают киты, Эдгар? Я до конца... Мне стыдно, но я не понимаю. То есть, подожди, это человек может это услышать или что? Или надо под воду погрузиться?
Определенные звуки человек...
Может, да?
Может, нет.
Да,
слышно. Почему канарейки моря, их слышно?
Вот-вот, да. Я и не понимаю, где
есть,
их слышно?
Есть надо... просто низкие такие низкие частоты, когда человек просто ухом или там высокие частоты. Ухо человеческое, не тем более, что они под водой. Не всегда это слышно. Но с касатками, с дельфинами, с белухами...
То есть они всплывают и разговаривают?
Ну да.
Прикольно.
Для них есть определенный, у них есть какой-то словарь. Еще есть такая история, например, почему раньше добывали касаток самых больших, самые красивые, самые вот, добывали матриарха. Потому что прайд касаток, главное, там самая старая крупная касатка. И когда добывают касатку, которая знаками, словами показывает, куда плыть, как учат мелких касаток, да, детенышей, куда мигрируешь, где еда есть. Да, его выбивают, и все, и прайд гибнет. потому что он...
Стая разваливается или теряется?
Гибнет.
Теряется просто.
Прям гибнет?
Ну, гибнет, конечно, потому что они не знают, куда идти, например, охотиться. А матриарх при помощи вот такой внутренней коммуникации в семье, она говорит, куда идти, что делать. А это что? Это коммуникация, это разговор какой-то на их языке. Проблема, к которой мы еще должны подойти. И вот поэтому мы очень хотим записывать касаток, белух. Понятно, что мы не ученые, но мы хотим их зафиксировать, а потом просто людям давать слушать.
А вы верите в то, что мы когда-нибудь заговорим с животными?
Нет.
Не верите от слова совсем или маловероятно?
Мы можем... У касаток, дельфинов, китов, у них очень развитый эмоциональный интеллект.
То есть они разговаривают не только эмоциями. Через слово? Через
они, слова, говорят, да? Они говорят эмоциями. Ага. Мы настолько ущербны в этих эмоциях, что мы не можем их слушать.
Угу. А визуальное общение насколько важно?
Под водой плохо видно.
Плохо видно, да? Да. То есть все-таки в большей степени они общаются на звуки, да? Да.
Почему, например, гибнут киты или там, то есть азовские дельфины в Черном море? Потому что они не видят сетей под водой. Наоборот, даже звуки могут привлекать их. Они не понимают, что это стенка. Угу. Ну, мягкая, невидная, прозрачная для звука. И они поэтому в нее попадают, запутываются, умирают. Угу. Если бы там мы придумали, у нас был план сделать такие отражатели уголковые, что-то типа, и вешать на сети, договориться с официальными рыбаками, с браконьерами. Ребят, это стоит недорого. Давайте.
То есть такие технологии есть?
Мы, как бы сказать, форум разработали, нужно просто произвести и...
Попробовать
и просто предложить рыбакам.
Слушайте, ну, я думаю, при определенной политической воле, когда это станет обязательным условием для рыбаков, это внедриться может очень быстро. Тут главное доказать, что эта штука работает.
Да.
Вот и все. Поэтому здесь, мне кажется, ваш фонд имеет все шансы для того, чтобы провести какие-то экспериментальные
условия. Ну, пока, к сожалению, условия,
да, для того, чтобы
сделать.
Потом на правительственном уровне уже вынести вопрос, что, ребят, пока, а теперь только так.
Пока мы занимаемся, наших денег хватает на то, чтобы убрать от пластикового мусора. Это, кстати, еще один процент.
Это
гибели.
Тоже немало, знаете.
Да, мы убираем от пластикового мусора побережье Белого моря и в Териберке. Там вообще несколько тысяч пляжей забиты пластиком.
Хорошо.
Это отдельная тема, но вот мы каждый год волонтерам собираем несколько там групп по 20 человек, ездим на моторке по берегам Териберки, собираем пластиковый мусор, он самый опасный для китов и для морских млекопитающих. Там леска небольшая, в ней запутывается, например, там какая-нибудь нерпа, душит ее эта леска, ну и так далее. А кит ест то, что в воде. С берега на воду, из воды на берег, пластиковый мусор ходит туда-сюда. Звери-то либо в них запутываются, либо потребляют. А там все, желудок. Сколько случаев кит лежит, у него из желудка пластик наелся.
Расскажите, пожалуйста, про ваш фонд. Насколько он поддерживается государством и вообще за счет чего вы существуете?
Мы существуем за счет личных средств.
Угу.
И за счет донатов частных лиц. Там нам присылают, я смогу зачитать, и, может быть, в эфире спасибо сказать этому человеку, который нам сегодня прислал 1000 рублей.
Угу.
Вот, Сбербизнес, поступление 1000 рублей на расчетный счет, бла-бла-бла, ПАО «Сбербанк» от Амиряна Агаварда Врежевича.
Ну, смотрите, вы сделали такой акцент на 1000 рублей, потому что...
Сележаровский район, Ельцы, село Ельцы, улица Центральная.
Хорошо. Я еще раз повторю, вы сделали такой акцент на 1000 рублей, мол, это большое серьезное пожертвование, да?
Знаете, есть и, например, там 40 тысяч, есть там 80 тысяч, а есть, например, 96 рублей присылают.
А куда прислать? Вот давайте воспользуемся нашим эфиром, вот, чтобы поддержать ваш фонд.
На сайте нашем есть форма...
Назовите сайт.
whaleprotection.ru. Сейчас скажу, прям вот спеллинг дам.
Да, что такое спеллинг, Жень?
По буквам.
По буквам.
Понятно. Фонд V-H-A-L-E.
Whale,
да. Uh-huh. Фонд whale.ru.
Дорогие друзья, в общем, если вы хотите поддержать фонд, который делает хорошие дела, заходите на официальный сайт, который мы только что вам продиктовали, и поддержите, потому что люди действительно сегодня делают хорошее дело, прежде всего для нашего с вами будущего, потому что человек и море, мы соединены. Это наш с вами кислород, это наша с вами вода, это наше с вами будущее. К вашему движению вообще много людей подключается? Вот волонтерское движение в стране активное. Год волонтеров. А вот именно по вашему направлению, какое количество людей, запросов вы получаете, люди, которые хотят стать вашим движением?
Вот я, например, хочу с вами поехать.
Да.
Что надо мне сделать?
Да.
Нет, ну я серьезно.
Нет.
Что вы так смотрите?
Ничего, да. Нормально, спасибо.
Вот его убирать буду. Ну а что? Хорошее дело.
Смотрите, мы... Для чего мы сделали волонтерские экспедиции? Мы людям говорим, ребят, мы не просим вас просто вот приезжать и вот работать. Это возможность приехать туда, куда вы просто так не приедете, посмотреть на то, что там там красоты такие фантастические, которые вы нигде не увидите, провести там время и заодно помочь нам убрать несколько километров этих пляжей.
Береговые линии, да.
А береговые линии, там есть и песок, есть камни размером с этот стол, булыжники такие, называется прям берег драконьих яиц.
Да.
Да, и там они красного цвета, там переливаются, если там вода зашла, они становятся более
яркими. Как действует? Вот Женя хочет вот оказаться
на таком
побережье.
Но только давайте не в феврале.
Нет,
летом.
Поедем, смотрите, мы начинаем в конце июня, заканчиваем в августе.
Так, у что делать надо?
Созвониться, взять рюкзак, приехать к нам. Дорога Москва.
Мурманск.
Мурманск. 2 часа, 2,5 часа, я не помню сколько.
Это на самолете.
На самолете.
6 часов на поезде.
26, ну, 30 часов на поезде. Ну, да. Кто боится, welcome. Ага. Я один раз ехал нормально. Ну, так. Ничего не могу сказать. Вот. И там 2,5 часа на автобусе или на машине.
И все.
И ты в Териберке.
Так. Угу. Какое количество людей у вас там собирается?
Ну, в районе 25.
Это много, мало?
Вы знаете, это то, что мы сейчас можем освоить. Потому что понятно, что у нас там мои траты на экспедицию – это лодочный мотор, палатка, лодка, объектив, которым мы ловим. Потому что мы делаем лекции про то, как живется китам. Да? У нас научный директор может рассказать фантастические просто вещи про китов. У нас есть, например, местные ребята, которые знают историю Мурманской области, Териберки. Потому что Териберка, по сути, была раньше столицей края до того, как Мурманск появился. Угу. А он появился в 10-х годах 20 века.
А насколько это дикое место? Вот или там местные? Как вас там встречают?
Вы знаете, после фильма «Левиафан», туда пошли туристы.
Так.
А место было, это старое заброшенное место на берегу Баренцева моря, которое, ну, на самом деле, практически она исчезла. Там остались обломки домов, обломки кораблей, живописные, ну все, это обломки. И туда пошли туристы. И там стали появляться гостиницы, рестораны. Сейчас, я знаю, у нас есть коллеги, которые там делают туристический комплекс огромный. И место жило. За счет кого? За счет туристов и китов.
Так, вы пластик потом после этих туристов убираете, или он, в принципе, откуда-то приходит?
В Баренцевом море намываются всего Гольфстрима. Пластик приходит, Европа, Америка. Вот нам поставляют этот пластик.
А, то есть вы иностранщину ловите там фактически, да?
Ну, на там 90%. А в Белом море наше.
Гольфстрим, что он же где-то у Латинской Америки начинается, через Африку вот это вот все идет, и все в результате к нам.
Ну, надо же. Это вот такие. В Арктике, в Беринговом море, а там холодное течение, которое тоже идет из Америки к нам. На самом деле, с двух сторон прилетает мусор.
Скажите, пожалуйста, Эдгар меня каждый раз предупреждает, чтобы я был аккуратен при общении с любыми животными, ну, в том числе, конечно, с дикими. Но я однажды наблюдал такую картину, как нечто, такая большая рыба, что ли, большое такое животное. Может быть, это был дельфин. Подплыл к купающимся людям. Я, на самом деле, напрягся и уплыл. Как вы относитесь к таким видам
Эдгар
общения?
Эдгар, не даст соврать, так, что любое животное, даже цирковое, оно все равно животное.
А каждый раз так?
Да.
И, Эдгар вот говорит.
Я, например, тоже человек, который родился в цирке.
Да?
Да. Угу. Я даже работал в униформе, у меня папа. И я всегда к медведям, диким, недиким животным в цирке всегда относился с пиететом, а тем более в море. Там вообще непонятно, что. Поэтому почему мы говорим про правила взаимоотношения с животными? Ребят, мы здесь, они там. И когда мы к ним приближаемся, мы нарушаем их границы.
Если он сам подплыл. Ну,
да, усилий, если... Мы в море пришли, мы к нему, у него в гостях.
А-а-а.
Если мы нарушаем социальную дистанцию, это наша вина, а не его. Поэтому вот когда мне говорят, там, где-то медведь кого-то задрал, ребят, мы пришли к нему домой. Это наша вина, а не его. Его не надо за это расстреливать.
Ну, в общем, к чему это? К тому, что если вдруг вы стали счастливым обладателем визуального или физического контакта с китом, не переоценивайте себя. Да? Не переоценивайте себя. Да. Опасность от любого и дрессированного, и дикого животного, тем более, была, есть и будет. Правильно?
Да.
Да. Дорогие друзья, нам надо заканчивать. Очень интересная тема. Говорили сегодня про море, про содержание животных в этом море, особенности китов, хорошее, плохое, как сегодня человечество способно улучшить или, наоборот, ухудшить жизнь этих животных. Присоединяйтесь к движению Фонда защиты китов. У нас сегодня в гостях был сопредседатель Василий Борисов, ну а мы с Евгением Майструком вынуждены с вами уже попрощаться, но оставайтесь на радио «Спутник».
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.